тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и как на них воздействуют самые разные процессы. И вот сегодня мы обсудим, как связаны между собой стресс и сердечно-сосудистые заболевания. Меня зовут Илья Переседов, я журналист.
Меня зовут Таля Лосева, да. Я с удивлением наблюдаю, как наш зожный подкаст катится в какой-то медицинский, но мы скоро остановимся, друзья, мы так
у нас как бы связь прямая самая между вот как бы внешними контурами тела.
Не хочу про болячки говорить, слушай, ну что такое, что так, почему мы даже говорим про болячки, скажи, ты Переседов заставил говорить сегодня про сердечно-сосудистые заболевания.
Я просто уже посмотрел, как там кривая растет, как бы неумолимо, да, и, в общем-то, в наше волнительное время
решил это узнать. Давайте утешим Переседова.
Да, а поможет нам в этом наш эксперт, медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Я даже прям помню, наши бабушки говорили, там, не волнуйся, а то там сердечко не выдержит.
А еще раз, он так испугался, что у него произошел разрыв сердца.
Да, или не принимай близко к сердцу. Итак, вот связь...
Сердце болит о нем.
Да, да, и нервов.
О том. Ну что, где заканчивается профессиональное поле кардиологов и начинаются немыслимые просторы для вас, психологов?
Ну, собственно, начинается все это там, где мы начинаем понимать, что хронический стресс влияет на функционирование системы органов, в том числе на сердечно-сосудистую систему.
Вот это на пальцах факт. Объясните, как?
На пальцах. Ну, вот смотрите. Во-первых, стресс. Стресс бывает острый, стресс бывает хронический. Да, если к острому стрессу, к единично влияющему на человека, да, кратковременно, организм адекватно приспосабливается и потом возвращается в нормальное русло, и это не травмирует, да, например, сердце и сосуды, это факт. Если мы говорим про хронический стресс, здесь все сложнее, потому что это длительное воздействие, да, и организм приходит к истощению, и вот там уже начинаются всякие неприятности, в том числе развитие патологии сердечно-сосудистой системы. Если на пальцах, да, как это происходит? Действует стресс-фактор, да, или факторы, совокупность факторов. Да, в ответ на воздействие этих стресс-факторов у нас активируются нервные центры. Усиливается работа так называемого симпатического отдела вегетативной нервной системы. Это, ну, скажем так, стресс-реакция. Да, отдел, который отвечает за стресс-реакцию. Повышается содержание в крови определенных веществ, да, и происходит то, что мы называем гиперфункцией системы органов. Как это происходит применительно к сердечно-сосудистой системе? Повышается активность свертывающей системы крови, то есть кровь густеет. Повышается тонус сосудов. И усиливается работа сердца, то есть повышается частота сердечных сокращений, то есть сердце начинает биться чаще, и повышается артериальное давление.
Кровь становится более густой, сосуды становятся более узкими, и чтобы протолкнуть эту вязкую кровь по сосудам, сердце должно больше работать, и оно изнашивается.
Грубо говоря, да.
Ну да, мы так вот схематично, мне кажется, это объяснили. А мы сейчас все находимся в состоянии стресса, да, в условиях такого глобального кризиса. Мы открываем каждый день новости, узнаем про очередные санкции, про очередные всяческие
нестроения. Ну давай не будем
заявления.
Перечислять, что мы узнаем. Мы все прекрасно знаем, да. Что мы узнаем. Радостного там мало.
Да, и поэтому мы все находимся в условиях неопределенности. Мы не знаем, что будет с экономикой, что будет вообще с миром. И все мы сейчас находимся в состоянии вот этого хронического стресса уже. Там можно уже его назвать его хроническим. Вот как мы должны себя правильно вести, как с собой распорядиться, со своей головой, чтобы не закончить уже по-настоящему в кардиологии с нашими перегрузками?
Ну, я еще так доброшу, да, количество стресс-факторов. На самом деле, вне вот, да, сложной социальной ситуации, в которой мы оказались, в общем-то, если мы говорим про жителей крупных городов, то уровень шума – это вполне себе хронический стресс-фактор.
Да.
Социально-экономическое положение – это вполне себе хронический стресс-фактор. Различные семейные неурядицы на постоянной основе – это вполне себе хронический стресс-фактор. Так что на самом деле в единицу времени мы терпим гораздо больше, да, влияния.
Ну, если уж мы упомянули про городскую жизнь, мне вообще приходилось читать книгу одного биолога, и там по совместительству он был директором там крупного европейского зоопарка, и он говорил о том, что, дорогие друзья, вот все вы жалеете птичек и зверушек, которые в зоопарке, значит, содержатся. Но имейте в виду, что если там вот в зоопарке держат хомячка, то ему создают вольер, который в дикой природе достаточен ему для выживания. А если посмотреть на людей, как на животных, и вот в каких условиях мы живем, то у обычного горожанина, у него вот как бы клетушка, в которой он находится, не всегда есть своя отдельная комната. Да?
Да.
То есть человеку, как животному существу, нужно там перемещаться.
Значит, человек животное социальное, да?
Вот, на ареале, там, не знаю, 20 километров. Вот. А находиться... Ну, вот он утверждал, что нет, мы все в этом плане... Ну, это тоже как раз там к прогулкам и попыткам улучшить свои жилищные как бы условия, что мы сидим запертые в машине, мы сидим привязанные как бы к компьютеру, мы сидим дома в какой-нибудь маленькой комнатке, и это тоже для, вот, вот для той части нашей природы, которая сохраняет свою вот связь как бы с естественной средой, это тоже большая нагрузка.
А можно ли сказать, что очень много зависит от того, как человек относится? Да? То есть, если человек амбициозный, перфекционист, горделивый, вот ему нужно, чтобы все было прописано, просчитано лучше, чем у всех. То есть он не способен принять ухудшающиеся обстоятельства, как, ну, какие-то, например, да? То он быстрее дойдет до...
Он более подвержен, да.
Более подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Вот, вот как... Ну, есть такая максима, да? Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к нему, да?
Да, это как раз точка приложения психотерапии.
Вот, а как? Что это значит? Что это значит на практике? Как это можно сделать? Вот цены вырастут сейчас в 3 раза там, на что-нибудь, например, да, что тебе очень нужное. Ну, что значит, ты изменишь, да, к этому отношению? У тебя же от измененного отношения в 3 раза больше денег не появится вот на этот предмет, который тебе нужен. И отказаться, например, от него не можешь. Что ты должен сделать?
Ну, вот вопрос в том, насколько человек воспринимает это как катастрофу. То есть, понятно, да, нерадужные какие-то факты мы получаем, да, из внешней среды. Но вопрос, да, есть ли вот в этом оттенок катастрофизации. Да, ну, допустим, да, на примере какого-то товара, да, мы не можем там в ближайшее время что-то себе купить, да, ну, то, к чему привыкли. Да, насколько это нас уничтожит, да, приведет к какой-то другой катастрофе, связанной, да, вот с отсутствием чего-либо. Да, или все-таки это преувеличенное такое субъективное отношение там, к наличию или отсутствию какого-то атрибута привычной жизни.
Ну, то есть человек несчастный, подверженный стрессу, будет оплакивать эту ситуацию, да, и сокрушаться или злиться, да, а человек счастливый воспримет это как, ну, пошел дождь, мы не идем на пляж.
Вспомнил очень хороший анекдот, можно расскажу. Про двух братьев на Новый год. Значит, у одного много подарков, а он такой типа пессимист. Он их открывает, такой, фу, робот не того цвета, там, а такие кубики у меня уже есть, да-да-да. А второй оптимист, он открывает как бы свою коробочку, оттуда выпадает просто комок навоза. Он такой, ой, лошадка приходила.
Мне кажется, можно ставить точку в сегодняшнем эпизоде. Да, друзья, лошадка приходила. А-а-а. К нам ко всем пришла лошадка.
Правда тело.
Правда тело. Давайте поговорим еще про фактор возраста.
Вот люди мудрее становятся и менее подвержены стрессу, или наоборот уже в силу того, что организм немножко изношен, там после 40 ты больше подвержен стрессу?
Медицинские работники считают, что да, фактор возраста, в общем-то, влияет и очень сильно, потому что системы органов действительно, ну, условно говоря, изнашиваются. Да, есть такое мнение. Что касается того, становится ли человек мудрее, сбалансированнее, да, такие данные есть, исследования проводили, и, в общем-то, с возрастом люди как-то более спокойно относятся к тому, что, например, лет 30-40 назад вызывало просто бурю эмоций. Но все-таки, если человек привык мыслить в катастрофическом стиле, да, если человек, да, обладает, например, тем, что мы называем поляризованное мышление, вот либо черное, либо белое, да, оттенков между этим нет. Насколько стрессогенным является мышление, да, вот если человек в жизни не приобрел, да, с течением жизни какие-то навыки, немножко с другой позиции воспринимать все, что происходит, тогда вряд ли человек как-то вот очень-очень спокойно.
Можно это как-то замерить, и нужно ли с какого-то возраста вот специально обращать внимание на вот свое эмоциональное состояние, эмоциональный фон?
Ну, я бы сказала, чем раньше, тем лучше. То есть если мы из раза в раз, попадая в контекст какой-то ситуации, понимаем, что мы очень остро на нее реагируем, да, вот прям много сил тратим, то тогда, конечно, это повод задуматься, а как же я так реагирую? Да, а что же вызывает во мне вот такое, да, падение ресурса? Да, а что же у меня происходит внутри меня.
Это, знаете, у меня был опыт в Испании, по-моему, мы ехали на машине, и перед нами остановился автомобиль, была узкая дорога, тут же там образовалась какая-то пробка, что-то ничего не произошло, остановился автомобиль, оттуда спокойно вышел водитель, подошел, открыл дверцу, оттуда вылезла какая-то пожилая бабушка, он начал, а там оказывается какая-то там больница или что-то там, и он ее провожает до этого подъезда, спокойно возвращается обратно, все стоят и ждут. Я просто понимаю, что в Москве все бы уже оббибикались бы, уже оборались. Да. Как же так? Ты остановился посреди, с одной стороны. А с другой стороны, я, в общем, периодически еду в общественном транспорте, езжу. И хотя, в Москве он замечательно организован, но я постоянно удивляюсь, господи, насколько у нас неравнодушные сограждане. То есть там, если там водитель согласился где-то остановиться, но остановился немножко не там, ему вот уже об этом говорят, а он тут же об этом... то есть просто хочется каждого погладить по головке. Мне вот вообще кажется, что Россия...
Пассивная агрессия.
Да какая же пассивная? Пассивная агрессия — это вот то, что ты ко мне применяешь, понимаешь?
А вы слышали, друзья мои?
А там вполне себе активно. Вот, да.
Это лошадка.
И каждого хочется погладить по головке, и сказать, да, Илюшенька, не волнуйся, все хорошо, тетенька тебя любит, хоть и не можешь это показать.
Слушай, интересно, вот это вот коллективный негативизм, коллективная катастрофизация, она присуща нам, да? А почему?
Да, у нас социум такой, много факторов, на самом деле, влияет, да, я уже чуть раньше говорила о том, что социально-экономическое положение очень сильно влияет.
В куче бедных стран, просто несопоставимо худшим положением, чем у нас, нет вот такой вот возбуждаемости какой-то.
У них есть инструменты эмоциональной разрядки, у них есть сиесты, у них есть какие-то там танцы.
Просто мы северная страна.
Да, вот у нас нет ничего, у нас нет вот инструмента вот выплеска какого-то эмоций, кроме скандалов и уже каких-то там деструктивного поведения, там алкоголизма.
А вот этот выплеск эмоций, он, когда мы проорались, там побили тарелки, вот я на Переседова наехала, это снижает уровень риска с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний? Организм попроще становится?
Вообще, на самом деле, это демонстрация эффекта сорванной крышки. Когда стресс копится, угу. Да? Есть такая метафора — ведро стресса. На Западе очень часто психотерапевты используют, у нас не очень часто, но все-таки иногда случается, да, ведро стресса. Вот у всех у нас разные по объему ведра стресса, угу. Да, то есть разная стрессоустойчивость, разная нейробиологическая устойчивость и прочее. Все факторы, которые на нас влияют, да, они вот это ведро наполняют. И в том случае, если у нас нет спусковых каких-то клапанов, да, механизмов спуска этой воды, да, а это что может быть? Да, это навыки заботы о себе, это, например, навыки релаксации, это режим труда и отдыха, да, то есть это гигиена, да, общая гигиена жизни, скажем так, да, то мы, конечно, более подвержены тому, что наше ведро все-таки переполняется, и это приводит к тому, что, мы иногда так аффективно, да, то есть излишне эмоционально реагируем. Не могу сказать, что это как-то помогает в долгосрочной перспективе, вот такая реакция, да, копить до последнего, а потом взрываться. Не могу сказать, что это помогает как-то избежать стресса. Это самое,
короче,
что
битье тарелок не снимает риск инфаркта.
Может быть, в моменте что-то там получается снять, но в долгосрочной
перспективе...
снимает?
Дыхание снимает, да, глубоко. Что вот можно? Чем можно стресс снять, чтобы сердце свое защитить в момент стресса?
Есть различные техники релаксации. Да, и,
например, дайте нам просто там 2-3 простых.
Которые... Например, есть такая техника дыхания по квадрату. Да, то есть 4 такта вдох, 4 такта задержали дыхание, 4 такта выдохнули и 4 такта опять задержались. Да, то есть получается такой квадратик. Вот это самая-самая простая техника. Mm-hmm. Да, дыхание – это то, что сопровождает нашу жизнь в любой момент нашего существования, поэтому всегда через дыхание можно ситуативно как-то себе чуть-чуть помочь.
А я приседаю?
Можно. Кто-то отжимается, кто-то приседает.
А почему, кстати, это помогает?
Почему это переключение легче? Внимания на конкретные физические действия, да, то есть это смещение фокуса внимания с того,
и
что
снижается гормональный выброс, да, и
да, физическая нагрузка действительно помогает в моменте как-то немножко себя отбалансировать, да.
А вот людям, у которых уже сердечно-сосудистые заболевания, как им научиться держать себя в каком-то таком более или менее ровном психологическом состоянии? Вот есть какие-то техники такие вот? Не в момент стресса, а вот как бы не допускать этого. Какую-то такую вот инъекцию мудрости можно где-то сделать?
В общем-то, да, поскольку я психотерапевт, конечно, курс психотерапии очень помог бы.
Но не все могут себе позволить по разным условиям, знаете, по разным причинам.
Есть сейчас огромное количество какой-то литературы, да, которая на самом деле может помочь, да, как-то научиться.
Слушайте, да даже есть на самом деле неплохие приложения с описанными и упражнениями, и даже какими-то там аналитическими задачками, которые ты можешь порешать и отвлечься. Даже вот эта раскраска вот этих мандал цветных, она, в общем-то, угу, тоже...
А, вы помните такой мем, да, когда мандала исчерканная, да?
Вот. Но главное просто разрешить себе об этом позаботиться. Потому что чем больше я, вот мы все эти темы обсуждаем, и я общаюсь с нашими слушателями, тем больше я сталкиваюсь, что самая большая проблема человеку, даже не то, чтобы время найти, а разрешить, вот, уделить себе внимание и начать о себе заботиться.
Да, это правда. У нас нет навыка заботы о себе. Мы себе не разрешаем.
Да, не просто нет навыка, а вот я заметил, кстати, по себе, у нас есть какая-то прошивка, что ты можешь заботиться о себе только после того, как сделал что-то хорошее. То есть вот ты сначала должен принести пользу людям, ближним, кому-то еще, а потом у тебя как бы появляется
так право. Вся детская литература на этом построена. Вот. Помните, Незнайка получил волшебную палочку после того, как сделал 3 бескорыстных поступка. Ага. Цветики-семицветики, значит, это тоже желание у него сбылось, если что-то она получила, когда она тоже о ком-то бескорыстно позаботилась. И вот это, между прочим, во всей мировой детской литературе морально формирующее, да, назидательное, это проходит. Что ты сначала должен что-то хорошее сделать, да? А потом тебе мироздание пошлет. Хотя это, кстати, противоречит с христианскими, например, максимами, да? Согласись?
Я с тобой полностью согласен. А во-вторых, у нас еще к тому же и отсутствуют однозначные критерии, потому что мы еще живем в обществе обесценивания, когда вот тебе на каждый твой положительный какой-то результат, либо окружение, либо ты сам, твой внутренний критик говорит, а настолько ли это хорошо? А вот, может быть, ты немало старался, а иди как бы еще как бы поработай.
Нужно, как еврейская мама, хвалить друг друга, да, друзья. И прямо, мне кажется, а сейчас время еще такое, когда мы должны просто вот эти вот какие-то волны и лучи добра раздавать очень щедро в разные стороны, не считаясь.
Просто считать, что все мы котики?
Нет, не мы, а считать, что ты котик, например. Вот я даже думаю, что ты котик. И вот. Я котик.
А, да,
и мне, наш эксперт котик.
Мне, даже знакомый терапевт, психотерапевт мне говорила, что вроде бы посчитали необходимый минимальный норматив объятий в день. То есть вот еще обнимашки очень важны, что там
ну,
вот,
не все люди тактильные.
3 раза в день, не все люди тактильные, девочки, но те, кто к этому расположен.
Да, обнимемся. Ну что, друзья, мы вас обнимаем, вот просто со страшной силой мы переседываем сейчас вас, обнимаем, и наш прекрасный эксперт, медицинский психолог Анастасия Юдаева тоже присоединяется к нам, и мы вас просто душим в наших объятиях, только не болейте и не допускайте стресс близко к вашим сердцам.
А это был подкаст «Правда тела», Илья Переседов, Наталья Лосева.
А, не болейте, будьте здоровы, ищите «Правду тела» и подписывайтесь на наш подкаст.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.